Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Смена губернаторского караула в России. Лишится ли своего поста мэр Москвы Юрий Лужков? В Москве и Петербурге проходят акции в поддержку Максима Резника. Когда один из лидеров партии «Яблоко» выйдет на свободу? Губернатор штата Нью-Йорк Эллиот Спицер увлечен в аморальном поведении. Как это скажется на предвыборной кампании политиков-демократов? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 11 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В российских регионах, в некоторых российских регионах, скажу так, меняют губернаторов, назначенных Владимиром Путиным. Губернаторский срок этих российских чиновников истекает в марте 2008 года. Так, руководителем Архангельской области вместо Николая Киселева может быть назначен бывший мэр Якутска Илья Михальчук, а губернатор Рязанской области Георгий Шпак, в свое время один из лидеров блока «Родина», как стало известно, сегодня уступит свой пост Олегу Ковалеву из фракции «Единая Россия». Российское издание «Газета» также пишет о том, что после инаугурации Дмитрия Медведева в мае своего поста может лишиться московский мэр Юрий Лужков. Главным претендентом на пост столичного градоначальника источники издания называют руководителя кремлевской администрации Сергея Собянина. Однако многие эксперты называют такие сроки ухода Юрия Лужкова со своего поста нереальными, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В марте этого года истекает срок полномочий губернатора Архангельской области Николая Киселева, и Владимир Путин внес на рассмотрение Архангельского областного собрания кандидатуру Ильи Михальчука, бывшего мэра Якутска. Такая же ситуация сложилась в Рязанской области. Срок полномочий ее губернатора Георгия Шпака истекает в марте, и президент Путин также решил не переназначать генерала, а предложил области новую кандидатуру на пост губернатора, депутата от «Единой России» Олега Ковалева. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Рязани. Бориса Маркина.
Еще на прошлой неделе появилась уверенность в том, что в Рязанской области будет новый губернатор. Поводом к этой уверенности послужили результаты консультаций, что проходили 6 и 7 марта в Москве у полпреда президента в Центральном федеральном округе Георгия Полтавченко. Имя ныне действующего губернатора Рязанской области там даже не фигурировало. Вначале были представлены к рассмотрению две кандидатуры. Это депутат Государственной думы от Владимирской области, возглавлявший в последнюю предвыборную во Владимире штаб Дмитрия Медведева, Михаил Бабич и аудитор счетной палаты Михаил Одинцов. Тогда же появились предположения, что местной думе будет предложена кандидатура именно Михаила Одинцова, несколько лет назад представлявшего Рязанский регион в Совете Федерации, к тому же рязанца. Против Бабича играло то, что он изначально шел в связке с генерал-губернатором Шпаком и внес немалый вклад в его победу на выборах 2004 года. Однако уже на следующий день появились новые кандидатуры на пост рязанского губернатора. Это председатель Комитета Государственной думы по регламенту и организации работы Госдумы Олег Ковалев и председатель Рязанской областной думы Владимир Сидоров. Но, как сообщила сегодня пресс-служба Кремля, президент Российской Федерации все же внес на рассмотрение рязанским законодателям кандидатуру Олега Ковалева. Олег Ковалев – заслуженный строитель Российской Федерации. Последние 8 лет является депутатом Государственной думы от «Единой России».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Рязани Борис Маркин. Эксперты считают, что в ближайшее время в России сменят еще нескольких глав регионов. Особая интрига в том, кто заменит Юрия Лужкова. Издание «Газета» предполагает, что отставка столичного градоначальника может произойти уже в мае, после инаугурации Дмитрия Медведева. Главный претендент на пост мэра Москвы – нынешний глава кремлевской администрации Сергей Собянин. Однако также называются имена бывшего вице-премьера Сергея Иванова и министра регионального развития Дмитрия Козака. Говорит журналист издания «Газета», автор статьи «Первая мэра Медведева» Элина Белевская.
Наши источники говорят о том, что произойти это может, ну вот буквально в самом начале правления нового президента Дмитрия Медведева после его инаугурации, поскольку пост мэра Лужкова является довольно-таки лаковым куском, может произойти отставка мэра. Впрочем, другие источники говорят о том, что отставка может состояться через 2 года. И, собственно, такие договоренности были у мэра Лужкова с Кремлем, тогда, когда он получил свое переназначение, что мэр Лужков будет оставаться в должности градоначальника в течение 2 лет до 2009 года, когда состоятся выборы в Московскую городскую думу. Предпочтение отдается Собянину, поскольку человек занимает достаточно высокий пост, и это было бы хорошей компенсацией за пост главы администрации. Но договоренности были такие у Лужкова с Кремлем, Кремлем о том, что он проведет выборы. Выборы парламентские для «Единой России» он провел не так, чтобы очень успешно. Но, правда, на президентских выборах Москва исправилась и дала новому президенту Медведеву очень хороший процент. Тем не менее, та миссия, которая на него возлагалась, он, по большому счету, ее выполнил. Поэтому, собственно говоря, вот его пост может достаться более сильным, могущественным, тяжеловесным политическим.
Рассказывала журналист издания «Газета» Элина Белевская. Политолог Александр Кынев рассуждает о том, какой будет региональная политика нового российского президента, и считает, что ее главная тенденция – назначать главами регионов так называемых «варягов» – сохранится.
Что касается замен губернаторского корпуса, то Рязанская область и Архангельская, в обоих случаях, во-первых, мы видим, что обе кандидатуры – это жители других регионов, то есть это продолжение тенденции на назначение варягов. У нас с момента введения новой процедуры с февраля 2005 года, как раз это зашло там 3 года с небольшим, вот за это время было назначено до этих двух кандидатов 26 человек, но один из них, Кожемяка, был в Коряке, Коряке перестало быть субъектом, остается, значит, 25. Из этих 25 варяги были 12. Теперь у нас получится, что из 27 варяги 15. Да? То есть совершенно очевидно, что назначение губернатора из другого региона, из исключения, каким оно было в самом начале, становится правилом. Варяг – это правило, то есть человек должен быть завязан на федеральную элиту, у него в регионе должен быть минимум связи, он не должен быть завязан на всякие там клановую круговую поруку и все остальное, но он должен выполнять в первую очередь указания федерального центра. Конечно, в этом есть элемент иллюзорности, потому что любой чиновник достаточно быстро обрастает местными связями, как показывает опыт тех регионов, где губернаторы вот со стороны уже работают. Проходит совсем немного времени, в регион перебираются связанные с ними предприниматели, какие-то давние коллеги и друзья занимают ключевые посты, и начинается бизнес освоения региона, связанный с новым губернатором группировкой. Так что на место одной круговой поруки приходит другая. По большому счету, это та же самая прежняя властная колода. То есть назвать это притоком свежей крови можно весьма условно. Это, по большому счету, перекладывание там яиц из одной корзины в другую.
Как вы относитесь к информации о возможной отставке Юрия Лужкова?
Я думаю, что интриги здесь идут очень сложные. Комментировать по этой причине я их не стал. Мне кажется, что то, что в контроле над Москвой заинтересовано слишком большое количество игроков, и это действительно самый важный и экономически, и электорально субъект страны на сегодня, то я думаю, что все интриги, которые есть сейчас, они далеки от завершения. Поэтому я думаю, что решение еще будет приниматься. Я не думаю, что оно у кого-то есть готовое. Мне кажется, что здесь возможны и изменения всякие разные, и неожиданности возможны.
Это было мнение политолога Александра Кынева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Оценить достоверность предположений о грядущей скорой отставке мэра Москвы, оценить роль группировки Юрия Лужкова в российской политике, я попросил известного московского политического эксперта и журналиста, редактора отдела политики газеты «Коммерсант» Глеба Черкасова. Примерно за год до выборов президента ходили слухи о грядущей отставке Юрия Лужкова. Тогда говорили о том, что ему удалось достичь компромисса с кремлевскими чиновниками. Означает ли новая волна слухов о скором смещении Лужкова то, что срок этого компромисса истекает?
Тема смещения московского мэра должности возникает уже не первый раз. Собственно говоря, это тема так или иначе всего второго путинского срока. История тут очень понятная. Есть богатейший регион, да, есть влиятельнейший дом, на которой сидит человек для нынешней команды, в общем, чужой. Сами обстоятельства его фронта в конце 90-х годов и оппонирование Путину и единству, они не так уже принимаются в расчет, но гораздо важнее то, что Москва представляет собой огромный такой хозяйствующий субъект, который, конечно, много кому интересен. Но, во-первых, им надо управлять. Именно Лужков и знает, как это делать. И только его команда обладает сокровенным ноу-хау по распоряжению московскими ресурсами. Во-вторых, Москва – это огромный политический ресурс, потому что кто контролирует столицу, тот контролирует, в общем, и всю страну. Это мы в нашей истории часто проходили. И стоит человек, который не справится, в общем, страшновато. А в-третьих, это слишком большой был бы реверанс для одной из групп в окружении Путина отдать ее представителю Москву. Поэтому статус-кво всех устраивает, он может продолжаться достаточно долго.
Раз Москва такой лакомый кусок, означает ли это, что Лужков оставит себе наследника и будет существовать, ну, хотя бы относительно независимая, но лояльная, естественно, Кремлю, какая-то московская группа политико-экономического влияния?
Разделим вопрос на две части. Первое, это, конечно, Лужкову никто никакого преемника оставить не разрешит. Скорее, это будет предмет договоренности. Надо будет, чтобы московская команда приняла будущего мэра, когда он появится, и чтобы он устраивал Кремль. Но при этом, вне зависимости от фамилии и имен, Москва, влияние главы Москвы на федеральную политику будет очень значительным. Потому что московская группа была всегда. До Лужкова, до Гаврила Попова был очень влиятельный член Политбюро в советские времена еще Гришин. А можно вспомнить и другие примеры. Московская группа как таковая, но всегда останется. Другой вопрос, сейчас потихоньку, конечно, идет легкий такой демонтаж каких-то отдельных ее участков. Строительный комплекс Москвы далеко не так монолитен и не так под контролем Лужкова, как это было 8 лет назад. То есть все равно эта вертикаль существует, да, но она далеко не такая прочная и единая.
По вашему мнению, вот эта московская условно группировка, это единственная такая сильная региональная группа влияния в нынешней российской политике? Или она сопоставима по своей значимости с какими-нибудь еще крупными там российскими автономиями или субъектами федерации? Там какой-нибудь Татарстан, Башкортостан, или это другая политическая плоскость?
Пул президентов Татарии, Башкирии и еще нескольких близлежащих регионов сопоставим по своему влиянию. Ну, просто они от Москвы далеко. В силу своей географической удаленности не могут играть ту же роль, которую играет Юрий Лужков. Любой регион, в котором живет больше 2 миллионов избирателей, оказывает значительное влияние на российскую политику.
Есть ли какие-то особенные условия компромисса, на которых вот Лужков остается, или группа Лужков, условно назовем ее, у власти, помимо лояльности Кремлю и обеспечения процента явки на выборы и процента поддержки нынешней власти? О чем они еще договариваются, как вы думаете?
Ну, это только предположение, потому что подлинной информации об этом, наверное, нет ни у кого, но, по моему мнению, одно из условий сохранения Лужкова на посту мэра – это участие в диалоге по вопросам отдельных хозяйственных субъектов внутри Москвы, по постепенному допуску чужаков, в кавычках, тот же строительный комплекс. Вот я думаю, что эти вопросы обсуждаются достаточно активно. Юрий Михайлович Лужков вынужден идти на больший компромисс, нежели несколько лет назад.
О политическом будущем Юрия Лужкова я беседовал с редактором отдела политики газеты «Коммерсант» Глебом Черкасовым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удастся ли Грузии взыскать с России 20 миллиардов долларов за суверенитет Абхазии через Страсбургский суд? Об этом беседуем с министром иностранных дел непризнанной автономии Сергеем Шамбой и депутатом Константином Затулиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 11 марта. В Санкт-Петербурге и Москве продолжаются пикеты в поддержку лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Его, напомню, обвиняют по 2 статьям Уголовного кодекса в оскорблении представителя власти и применении насилия по отношению к представителям власти. В этих пикетах выступают несколько десятков человек, а правозащитники, политики, актеры и журналисты пишут письма в поддержку Максима Резника, задержание которого считают актом политической мести. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Лидеру петербургского отделения партии «Яблоко» Максиму Резнику еще 7 марта Следственный комитет прокуратуры Санкт-Петербурга предъявил обвинение. В протоколе сотрудников милиции, которые задержали оппозиционера, говорится, задержанный ударил сотрудников милиции. В ходе следствия неожиданно для всех изменилось количество избитых. Сначала яблочник якобы напал на одного, в итоге пострадали сразу 3 милиционера. Следствие обвинило Резника сразу по 2 статьям. Дзержинский суд Санкт-Петербурга приговорил яблочника к 2 месяцам тюрьмы. По словам адвоката оппозиционера Юрия Рапетяна, решение было принято с нарушением закона. На прошлой неделе за оппозиционера предложили поручиться актеры Олег Басилашвили и Сергей Юрский. Готовность стать поручителем выразил лидер «Яблока» Григорий Явлинский. С подробностями из Санкт-Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В открытом обращении генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке и уполномоченному по правам человека Российской Федерации Владимиру Лукину говорится, фабрикуя это уголовное дело, власти Петербурга запускают новый виток политических репрессий, бросают очередной вызов гражданскому обществу, всем россиянам, осознающим себя гражданами. Никто из них не верит, что Максим Резник мог напасть на милиционеров. Это обращение заканчивается требованием немедленно прекратить это заказное дело, найти и наказать его заказчиков и исполнителей. Сбор подписей под этим обращением, открытый на сайте петербургского «Яблока», продолжается. Продолжаются в Петербурге и бессрочные акции протеста одиночные пикеты на Исаакиевской площади, говорит лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Каждый день проходит пикет по стенам городской прокуратуры. Этот пикет будет стоять бессрочно, пока Максим Старенький не выйдет на свободу. 8 марта, в женский день, 8 женщин стояли на очереди и пикетировали здание городской прокуратуры. 9 марта прошел флешмоб. Более 100 горожан собрались в Твери на входе в городскую прокуратуру и читали одновременно газеты, статьи по поводу ситуации с Максимом Резником.
Адвокаты Резника уже подали апелляцию на судебное постановление о его взятии под стражу. Правозащитники высказывают подозрение, что потасовка, затеянная в ночь на 3 марта неизвестными на глазах у Резника у офиса «Яблоко», была провокацией. В момент задержания с Максимом Резником был его знакомый Сергей Инденок. Он не был арестован только потому, что его сильно избили милиционеры, считает адвокат Резника Борис Груст.
Максим Резник, который пытался предотвратить вот это жестокое избиение, собственно, поэтому и был привлечен к уголовной ответственности, потому что оказался нежелательным свидетелем. И, очевидно, вот эти фразы, когда он словами пытался остановить избиение, говоря о том, что им придется в будущем отвечать за вот эти явно незаконные действия, и были расценены следствиями судом как те самые угрозы неприятностями по службе с использованием своего общественного положения.
Но все это лишь повод для ареста. Причина его гораздо глубже, говорит политолог, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Происшедшее – это как бы чисто местная инициатива, что это такая форма мести «Яблоку» и «Резнику» за весьма резкую позицию в адрес нашей городских властей и резкие оценки деятельности Валентины Ивановны, которая, естественно, несет всю ответственность за то, как работает наша исполнительная власть.
Международный резонанс ширится. На сайте Петербургского «Яблока» можно увидеть заявление депутатов парламента Швеции и гамбургских депутатов из фракции «Зеленых» в защиту Максима Резника. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вслед за петербургскими яблочниками свою поддержку Максиму Резнику решили оказать яблочники московские. В понедельник первым на пикет вышел лидер молодежного отделения партии Илья Яшин. Сегодня на его место с плакатом пришла молодая яблочница. Пикет, как и вчера, не обошелся без вмешательства милиции. Сначала съемочную группу телеканала РЕН-ТВ обвинили в съемке режимного объекта генпрокуратуры, которая, по словам блюстителей порядка, запрещена. Еще через 2 минуты предоставить свои документы попросили уже у пикетчицы из «Яблока», говорит яблочник Илья Яшин.
Мы считаем, что арест Максима Резника – это грубейшая политическая провокация в худших традициях советского КГБ и белорусских спецслужб. Это очевидное требование. Максим Резник должен выйти на свободу, суд должен разобраться во всем и признать его полную невиновность.
В «Яблоке» не сомневаются, что именно оппозиционная борьба Максима Резника стала причиной для его ареста. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский встречался с президентом России Владимиром Путиным и в ходе этой встречи в Кремле, как сообщается, поставил перед главой государства вопрос о судьбе находящегося под арестом главы петербургского отделения своей партии. По окончании этой встречи Явлинский позвонил в Петербург матери Резника Галине Малиновской и сказал, что Путин обещал разобраться в ситуации с ее сыном. О последствиях ареста Максима Резника для демократических сил Петербурга я беседовал с известным петербургским политическим комментатором и журналистом, заместителем главного редактора газеты «Дело» Дмитрием Травиным. Вся вот эта неприятная ситуация вокруг ареста Максима Резника, она может стать каким-то таким, ну что ли, консолидирующим фактором в Петербурге для оппозиции? Может она объединить петербургских оппозиционеров?
Боюсь, что это вообще вопрос не очень актуальный, поскольку демократическая оппозиция в Петербурге, да в общем, как и в целом по России, сегодня очень слабая, уже и объединять-то почти некого. Яблоко с СПС вообще-то в Петербурге раньше жило неплохо. Здесь не было таких противоречий, как на уровне, там, скажем, Явлинский-Чубайс. Поэтому теоретически, конечно, они могут еще более сплотиться, но это настолько слабые силы, что это просто практического значения уже не имеет.
Понятно вам логика, по которой был арестован Резник? Это указание другим не лезть вообще в политику или просто он слишком беспокойная фигура в Петербурге для того, чтобы вот его арестовали? Как вы считаете?
Конечно, по большому счету логика непонятна. Предположить такого никто не мог. Единственное, что можно сказать, что это, в общем, укладывается в общую линию, связанную с и делом ЮКОСа, и делом Европейского университета, некоторыми другими делами. Логика здесь может быть следующая. Власть не хочет хватать всех подряд или закрывать все подряд, но после таких вещей многие будут бояться. Люди будут чувствовать, что в принципе им всегда могут устроить провокацию, даже если они не сделали чего-то такого особо страшного.
По каким причинам, на ваш взгляд, питерское яблоко ведет себя так достаточно отдельно, скажем так, в структуре этой партии? Есть какие-то специальные причины, по которым, вот вы сказали, у них установились приятельские отношения там с СПС, а на уровне федеральных советов эти партии никак не могут договориться? Речь идет просто о личных отношениях людей или там есть какие-то идеологические различия?
Центральные проблемы в значительной степени связаны с тем, что Явлинский остался, по своим взглядам, еще в далеком прошлом. В Петербурге некоторое время назад сменились поколения в руководстве «Яблока». Резник довольно молодой человек. Резник решает проблемы сегодняшние, а не вчерашние или позавчерашние. СПС в Петербурге невероятно слабый и, в общем, вообще какой-то своей линии Союз правых сил в Питере иметь не может. Если обновились поколения и если нету каких-то ярко выраженных линий вчерашнего дня, объединяться легче в противостоянии сегодняшним властям.
А вот эта обновленческая линия поведения внутри петербургского яблока, она, на ваш взгляд, может привести к какому-то коренному обновлению этой партии или к возникновению, может быть, какой-то новой, сколько-нибудь заметной группировки, хотя бы на городском уровне?
Пока что шанс устроить серьезный переворот в яблоке очень невелик, особенно после того, как Резник не может теперь яблоко переворачивать. А может быть, в дальнейшем, в перспективе, через какое-то время что-то изменится. Во всяком случае, мне кажется, этот арест Резника очень важен в том смысле, что теперь в Петербурге фактически определился более-менее известный демократический лидер. Арест в этом смысле сыграл на пользу Максиму Резнику.
А кто у него там соперники? Какой-нибудь Сергей Гуляев или кто-то еще?
Да, в какой-то момент явно выделился Гуляев, когда он на первом марше несогласных, вот ровно год назад, пострадал, там выступал с речами, там залезал на Думскую башню и так далее. Потом он ушел в национализм, и это, конечно, резко подорвало его авторитет среди демократов. Союз правых сил вроде держится особняком, но поскольку в нем нету никаких лидеров, сейчас лидером прислан Леонид Гозман из Москвы, СПС, в общем, тоже посматривает на более сильные фигуры. Есть там демократы старой волны, которые авторитетны, но которые уже сегодня не занимаются политикой. Есть еще яблочники старой волны, которые, правда, быстро теряют свой авторитет. А есть наиболее энергичного, живого Максима Резника, делает его фактически лидером всей этой ситуации.
О последствиях ареста Максима Резника одного из лидеров партии «Яблоко» я беседовал с известным петербургским журналистом Дмитрием Травиным. Это время свободы. Подводим итоги. Вторник, 11 марта. И вот главные темы второй половины часа. Губернатор штата Нью-Йорка Элиот Спицер увлечен в аморальном поведении. Активисты белорусской оппозиции проводят голодовку, добиваясь отмены приговора Александру Козулину. В Подмосковье открылся судебный процесс против руководителей инвестиционного фонда «Социальная инициатива». Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Взрыв автобуса в Тольятти в октябре прошлого года не был терактом. Следствие пришло к выводу, что взрыв произошел из-за неосторожности одного из пассажиров автобуса, перевозившего самодельное взрывное устройство. Конституционный суд России признал несоответствующим основному закону отстранение Союза правых сил от участия в выборах в Законодательное собрание Вологодской области. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал власти освободить из заключения лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Резник был арестован по обвинению в оскорблении и применении силы по отношению к представителям власти. Студенты Российской академии музыки имени Гнесиных не будут выселяться из общежития. Об этом на встрече со студенческим активом заявил ректор вуза Михаил Саямов. Ранее прокуратура Москвы предписала до 11 марта освободить общежитие под предлогом необходимости ремонта здания. На востоке Пакистана, в городе Лахор, более 20 человек стали жертвами двух взрывов. На юге Ирака по меньшей мере 16 человек погибли и более 20 были ранены сегодня в результате взрыва. Погибшие пассажиры автобуса, подорвавшегося на мине, заложенной на обочине дороги. В американском штате Миссисипи сегодня проходят первичные выборы праймерис кандидатов в президенты США от Демократической партии. Бывший хорватский генерал Анто Готовина предстал сегодня перед Международным трибуналом в Гааге. Он обвиняется в убийствах и жестоком обращении с мирным сербским населением в 1995 году. В Хабаровске жертвами лесных пожаров и горящих торфяников стали 3 человека, сгорели несколько десятков дач и частных домов. Суд в Москве приговорил офицера ГИБДД к 3 годам заключения за получение взятки в $500.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 11 марта. Губернатор штата Нью-Йорк, политик от Демократической партии Лёд Спицер, принес извинения семье общественности за так называемое личное дело, из-за которого он оказался в числе свидетелей по делу проституции. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», об этом сообщают все телевизионные каналы. Стало известно, что Спицер был в числе клиентов подпольного предприятия, которое предоставляло сексуальные услуги высокопоставленным клиентам. Это бросило тень не только на моральный облик самого губернатора, но и может каким-то образом сказаться на той политической кампании, которую накануне выборов ведут Барак Обама и Хиллари Клинтон, товарищи Эллиота Спицера по партии. Вот об этом мы и поговорим. Откроет тему репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Яна Рунова.
Расследование дела ведут федеральные прокуроры, специализирующиеся на борьбе с коррупцией в правительстве. Из материалов дела следует, что клиентура императорского клуба, фирма называется Emperor's Club VIP, состояла из важных особ. Губернатор Эллиот Спицер фигурирует там как клиент номер 9. Сам губернатор заявил: на посту генерального прокурора, а затем губернатора, я пытался проводить прогрессивную политику. Нью-Йорк стал меня к лучшему, и этот процесс будет продолжаться. Я не считаю, что в политике поведение одного человека важнее, чем его идеи. Я буду делать все возможное для блага штата Нью-Йорк. Я сожалею, что опустился ниже тех стандартов, которые установил сам. Теперь я должен вернуть доверие моей семьи. Отвечать на вопросы не буду. Спасибо. В своем заявлении он не упомянул, что пользовался услугами проституток, и не сказал, что уходит в отставку. 48-летний губернатор-демократ Эллиот Спицер, часто появляясь на публике с женой и 3 дочерьми, всячески подчеркивал роль семьи. Он 2 срока был генеральным прокурором штата Нью-Йорк, боролся со злоупотреблениями в руководстве финансовых корпораций на Уолл-стрите и с организованной преступностью. В связи с этим журнал «Тайм» назвал его в свое время «борцом года». В 2004 году он участвовал в расследовании нью-йоркской фирмы, поставлявшей проституток по вызову. Тогда в результате расследования были арестованы 18 человек, руководивших фирмой или контролировавших ее. Сейчас политические комментаторы высказывают мнение, что императорский клуб, услугами которого пользовался губернатор, был связан с мафиозным кланом Гамбино. Императорский клуб имел филиалы в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами, Лондоне и Париже. Клиенты платили за 1 час обслуживания от $1000 до 5000 и более. В клубе работали 50 проституток. Обычно за пользованием услугами проституток прокуратура ищет более крупные нарушения закона. Например, если официальное лицо платит проститутке по 3-5 тысяч долларов в час, то откуда деньги? С зарплаты, которую лицу на выборной должности платят налогоплательщики? Или деньги взяты из казны штата? Или из избирательного фонда? Как отмечают юридические эксперты, скандал только начинается.
Это был мой коллега из Соединенных Штатов Ян Рунов, а сейчас в прямом эфире программа «Время свободы». Самыми последними новостями об этой теме мой коллега Юрий Жигалкин. Юрий, добрый вечер. Давайте начнем сначала с легальной, что касается, что называется, стороны вопроса. Ну вот давайте отложим сейчас моральную сторону, моральный облик губернатора штата Нью-Йорк. Поговорим о том, где он именно нарушил закон, за что, собственно говоря, его могут привлечь к ответственности.
Андрей, невозможно обойти этот моральный поворот истории, потому что именно он сейчас доминирует, в то время как чисто фактически официальные обвинения губернатору пока не предъявлены. Он находится перед судом общественного мнения, и пощады ему от народа вряд ли приходится ожидать. Сегодня утром 3 ведущих нью-йоркских таблоида в резкой, если не в издевательской форме, потребовали от него уйти в отставку. Респектабельная «Нью-Йорк Таймс» образно выразила эти всеобщие чувства в одном из своих заголовков. Она написала: «Моральный изгиб карьеры от рыцаря на белом коне через политического борца к клиенту номер 9». эти эмоции удестерены и среди избирателей, и в прессе ощущением предательства. Ведь больше чуть год назад Спицер одержал подавляющую беспрецедентную победу на губернаторских выборах, подкупив нью-йоркцев имиджем честнейшего высокоморального правдолюба, сражавшегося за общественный интерес, за маленького человека. Теперь он сам оказался впутан в довольно грязную историю. Теперь в том, что касается потенциального нарушения законов губернатором. По данным «Нью-Йорк Таймс», федеральная прокуратура рассматривает возможность преследования губернатора не за то, что он воспользовался услугами проститутки. Это потенциально уголовно наказуемое деяние, как правило, сходит с рук пользователям различных эскорт-сервисов. Губернатору Андрею могут грозить более серьезные обвинения в финансовых преступлениях. И это не совсем то, о чем говорил наш коллега Ян Рунов. Дело в том, что оплачивая интимные услуги и средств на своих разных банковских счетах, переводя деньги на счета фиктивных компаний, которые служили крышей для разветвленной всемирной сети, предоставлявшей услуги проституток в разных концах мира, губернатор, по-видимому, совершал уголовное преступление. Интересно, что внимание к нему было привлечено после того, как его банки предупредили налоговую службу о многочисленных таинственных банковских транзакциях губернатора.
Юрий, ну теперь эта ситуация становится более понятной. Сейчас у меня к вам очень короткий вопрос, вернее, прошу короткого ответа. Он очень известный политик. Вот его знает человек с улицы там в Нью-Йорке или в других крупных городах американских?
В Нью-Йорке человек с улицы его знает наверняка. За пределами Нью-Йорка его знают немногие. Говорят, он сам вынашивал надежду стать президентом. Ему всего 45 лет. Сейчас, естественно, на этих надеждах поставлен крест, и общеамериканские политики призывают его подать в отставку.
Теперь как все это скажется на рейтинге популярности его товарищей по партии Барака Обамы и Хиллари Клинтон? Ясно, что республиканцы не преминут вот этой возможностью для того, чтобы улучшить свои политические шансы, не так ли?
Естественно, Андрей, это настолько очевидно, что даже соратники Спицера по партии, видные демократические законодатели, не только законодатели, призвали его не затягивать агонию во имя интересов партии и президентских шансов ее кандидатов. Ведь этим кандидатам наверняка предстоит пережить много неловких моментов, отвечая на вопрос о том, должен ли видный губернатор-демократ уйти в отставку. И согласно последним данным, Спицер, возможно, обдумывает свое заявление об отставке.
Спасибо, Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке, рассказывал нам последние новости о деле Эллиота Спицера. Напомню, что этот американский политик, губернатор штата Нью-Йорк, оказался замешанным в нелицеприятных моральных историях.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Это время свободы. Подводим итоги вторника, 11 марта. Сейчас рассказ еще об одной акции политического протеста, на сей раз в Белоруссии. Там группа оппозиционных активистов объявила бессрочную голодовку с требованием прекратить репрессии и освободить белорусских политзаключенных. Требования эти обращены в первую очередь к президенту республики Александру Лукашенко, но не только к нему. Написано соответствующее письмо будущему президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Бывший лидер парламентской группы «Республика» Сергей Скребец, а также его младший брат, демократический активист Александр Скребец, объявили бессрочную голодовку с требованием немедленного освобождения политических заключенных. Председателя Белорусской социал-демократической партии «Громада» Александра Козулина, молодежного активиста Андрея Кима и предпринимателя Сергея Парсюкевича. Мы объявили голодовку, во-первых, для того, чтобы поддержать требования Соединенных Штатов и Евросоюза освободить Александра Козулина и других политзаключенных. Ради справедливости их не так много у нас осталось. И остановить репрессии против гражданского общества. Власти Белоруссии подписали Декларацию прав человека, и мы уверены, что ее надо выполнять.
Мы видим, что треба ее выполнять.
Это уже не первая голодовка известного Белоруссии политика. В 2004 году депутат Скребец более двух недель голодал вместе с членами депутатской группы «Республика» генералом Валерием Фроловым и трехкратным олимпийским чемпионом Владимиром Парфеновичем. Народные избранники добивались демократизации избирательного кодекса. В 2006-м осужденный за экономические преступления Скребец, не согласный с обвинением, присоединился к аналогичной голодовке протеста Александра Козулина и держал ее 25 дней. пока не вышел на свободу. Сегодня братья Скрипцы обратились с открытым письмом к новому президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Они уверены, что демократические изменения в стране во многом зависят от России. Как рассказал Сергей Скрипец, важно привлечь внимание нового российского руководителя к проблеме существования в Белоруссии политических заключенных. Российский истеблишмент не желает ничего знать о Белоруссии и белорусском народе, говорится в обращении. Но политика игнорирования проблем соседней Белоруссии приведет нашу страну к коллапсу. В частности, бывший народный депутат надеется, что Дмитрий Медведев в силах повлиять на белорусские власти. Как считает Сергей Скрипец, дальнейшее пребывание в тюрьме прежде всего Александра Козулина чревато серьезными последствиями. Об этом в письме написал сам политик. Козулин пишет, что условия там ухудшились. Вы, возможно, не знаете, но он вегетарианец. Так вот, ему запретили самому себе готовить пищу. Плитку у него забрали, но он физически не может питаться тем, что ему там готовят. Поэтому условия заметно ухудшились, и для его состояния это опасно.
Небеспечно.
Требование к белорусским властям немедленно освободить Александра Козулина накануне озвучил президент США Джордж Буш. Говоря о женщинах, которые борются за свободу, американский президент особо отметил жену Александра Козулина Ирину, которая скончалась 23 февраля в Минске от онкологического заболевания. По словам Буша, Америка чтит таких женщин, как Ирина Козулина. После того, как ее муж был осужден за протесты против фальсификации на президентских выборах 2006 года, Ирина неустанно боролась за его освобождение. При этом стала голосом всех политических заключенных, удерживаемых белорусским режимом, сказал Джордж Буш. 48-летняя Ирина Козулина более 10 лет рыдала раком груди. Двое суток администрация Витебской колонии «Витьба-3», где отбывает наказание осужденный за организацию беспорядков 25 марта 2006 года Александра Козулин, не могла принять решение о предоставлении ему краткосрочного отпуска для прощания с женой. В знак протеста Козулин и обе его дочери, Ольга и Юлия, объявили голодовку. Ситуация вокруг семьи Козулиных вызвала возмущение как в Белоруссии, так и за ее пределами. В результате мощного давления решение о предоставлении Козулину трехдневного отпуска все же было принято, и ночью 26 февраля заключенного доставил домой на автомобиле лично начальник колонии Виталий Огнистиков. Сам Козулин, несмотря на трагический повод для краткосрочного отпуска, был решителен и заявил накануне прощания с женой, что не собирается писать прошение о помиловании, поскольку ни в чем не виновен.
Понимаете, они привыкли всегда уничижать, и давить, и раздавливать. И привыкли, что наши белорусы все время так вот и давятся. И они не привыкли в том, что может восстать та сила, которую не могут они сломать. Они ее понять не могут, почему это происходит. Сейчас он вынужден идти на какие-то уступки, но с ним можно говорить только языком силы. Он готов о чем-то говорить только когда видит равного с собой по силам и по возможностям. Он поэтому так и меня боится, что во мне видит ту силу, которая ему не подвластна и которую ему не сломать. Не уничтожить, не раздавить, как бы он ни старался.
В 2006 году экс-кандидат на президентских выборах Александр Козулин был приговорен судом к 5,5 годам лишения свободы. Подписанная Александром Лукашенко в конце прошлого года амнистия на заключенного Козулина не распространилась. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это классик современной британской литературы Джулиан Барнс. Вышла в свет его новая, давно ожидавшаяся публика, автобиографическая книга «Нечего бояться». А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня открылся судебный процесс по делу о мошенничестве командного товарищества «Социальная инициатива». Адвокаты обвиняемых попросили прокуратуру вернуть дело на рассмотрение дополнительное, ссылаясь на оформление ряда профессиональных документов с нарушением закона. Руководители компании обвиняются в присвоении более миллиарда рублей, им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Потому что они, как считают следствие, обманывали соинвесторов по всей России, а филиалы этой компании были в 170 городах. Однако сегодняшний уголовное дело касается строительства только двух жилых комплексов в Москве на бульваре маршала Рокоссовского, где руководство компании обвиняется в завладении мошенническим путем более миллиардом рублей на строительство жилья для почти 800 вкладчиков. Обязательства по строительству компания не выполнила. Об этой истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Большинство соинвесторов по этим двум объектам социальной инициативы признаны Генеральной прокуратурой потерпевшими. Их 760 человек. Они будут вызываться в суд в качестве свидетелей. А само уголовное дело было возбуждено в том числе и по заявлениям этих обманутых граждан. Но главным образом после протестных акций в Москве. Представитель инициативной группы соинвесторов Сергей Мазаев рассказывает, что квартир им от товарищества уже не получить. Обещание обвиняемого сегодня в мошенничестве строительного подрядчика взять на себя московские власти.
Выпущено постановление правительства по нашему объекту, где четко сказано, что никаких доплат нет. И, собственно, это было и решение мэра, что правительство Москвы не собирается на нас зарабатывать денег, поэтому я искренне надеюсь, что правительство Москвы выполнит свои обещания, хотя периодически возникают у некоторых чиновников идеи, чтобы собрать у нас еще деньги. Более того, по строительству наших объектов правительство Москвы своих денег не тратит. Строит инвестор за свои деньги. Была достигнута договоренность, в том числе и по увеличению объемов строительства, для того, чтобы, так сказать, компенсировать, ну, чтобы дело застройщика тоже было не в минусе.
Тем не менее, соинвесторы будут следить за ходом судебного процесса.
Следить мы за этим будем внимательно, потому что это в любом случае нас интересует и нас касается. Так или иначе, именно социальная инициатива привела нас к этой печальной ситуации. И если бы компания действовала так, как должна была бы действовать законопослушная компания, я думаю, мы бы не оказались в такой плачевной ситуации. Я не думаю, что эти компании были жертвами изменения в законе. Я думаю, это просто неправильная политика. И социальная инициатива же не информировала, во всяком случае могу говорить за себя, она меня, как своего клиента, не информировала о том, что у нее возникают проблемы. Вводили людей в заблуждение, зная, что дела идут достаточно плохо. А на одном из последних собраний господин Карасев вообще сказал, что вы, мол, сами виноваты. Это бизнес.
Совсем по-другому смотрит на ситуацию Сергей Зельберман, представитель другой инициативной группы в этом районе. Противников строительства этих двух объектов социнициативы не один год здесь длится конфликт и ломаются заборы вокруг стройплощадки. Сергей объясняет, что социальная инициатива не одна должна отвечать перед соинвесторами.
Социальная инициатива, я ни в коем случае не выступаю в качестве ее адвоката, но надо отметить, что социальная инициатива – это мощная компания, которая реально занималась строительством, инвестированием в строительство. У нее там были десятки объектов не только в Москве, и многие из которых были или полностью построены, или на 80-90% построены и реализованы. Строительство вообще сложное дело, но когда проект настолько противозаконен, я бы сказал, криминален, когда надо получать разрешение на строительство в охранной зоне, когда скрывалось то обстоятельство, что на другой площадке, на бульваре Рокоссовского, это Зеленая горка, предполагалось строить на месте захоронения радиоактивных отходов, инициировался московскими властями, которые, на мой взгляд, являются главными виновниками той трагедии для более чем 800 человек, которые потеряли деньги. С другой стороны, для жителей окружающих домов стройка предполагается там на маленьком пятачке в районе сложившегося строительства. И для экологии и природы, которые просто губительно, это строительство просто для него будет катастрофические последствия иметь. Главную ответственность, конечно, должна нести московское правительство в лице руководителя стройкомплекса Ресина, который с самого начала лоббировал это строительство, поддерживал, и по его личным распоряжениям выходили распорядительные документы.
Соинвестор социнициативы Сергей Мазаев возражает противнику стройки.
Люди, которые протестовали против строительства, говорили, что это территория Лосиного острова. Это неправда. Это доказано документально. Это не территория Лосиного острова, и стройка там абсолютно законна. Это охранная зона Лосиного острова. Согласно действующему законодательству, строить в охранных зонах можно. Более того, сами вот эти так называемые защитники Лосиного острова живут там же. Рекультивация уже подходит к своему логическому завершению. Все нормы безопасности соблюдаются. Более того, организован штаб по рекультивации, который функционирует. И на каждом штабе докладывался объем выработанного грунта, процент зараженного грунта. То есть все происходит согласно законодательству. Никаких нарушений там не зафиксировано.
Сергей Мазаев цитирует московского мэра, пообещавшего российскому президенту построить дома обманутым соинвесторам в 2008 году. Он полагает, что к первому кварталу 2009 года они точно получат квартиры. А Сергей Зильберман обращает внимание на то, что на объекте за один год сменился уже третий подрядчик.
Они полгода что-то начинают делать, там подготовительные работы, там платить за аренду, охрану, участка, дорожки они там прокладывают. Деревья вырубили, кстати, 200 деревьев вырубили. А потом выясняется, что им ни копейки не платят. И они, понеся убытки там, считают за счастье вообще унести ноги от этого проекта. И поэтому за год сейчас уже третий генподрядчик. Вот сейчас.
Сегодняшний подрядчик «Мосстроймеханизация 5» работает, успокаивает Сергей Мазаев. Квартиры обещаны московским правительством. А на вопрос, если бы он знал наперед, понес бы деньги в командитное товарищество, отвечает так.
Нет, я понял одно, что делать инвестиции – это достаточно опасное дело, тем более, что мы же делали не инвестиции, мы покупали квартиры. Просто были такие схемы. И то, чего бы вот, искренне хотелось, чтобы произошло, чтобы были жесткие регламентирующие правила для всех инвесторов-застройщиков, прежде чем они могли продавать эти квартиры. Единая база данных по всем инвесторам, по всем объектам, сделать это технически возможно. И тогда, возможно, будет наведен порядок. Много крупных компаний также продолжают не работать по 214 закону. То есть в законах есть лазейки, они это используют. И сейчас, опять-таки, никто не гарантирован от того, что, допустим, через 2-3 года могут появиться новые обманутые дольщики.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Как обычно в это время часа в программе «Время свободы» обзор российской печати. Комментаторы московских газет 11 марта оценивают решение Министерства образования, науки и техники Южной Кореи о замене кандидата в первые космонавты страны, который должен отправиться на Международную космическую станцию в апреле нынешнего года. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Уж такого точно за 47 лет пилотируемой космонавтики еще не было. Меньше, чем за месяц до старта из экипажа исключили космонавта, пишет «Комсомольская правда». Не какого-нибудь, а того, кто должен был стать первым космонавтом Южной Кореи, ее Гагарином. Причина? Косан нарушил кодекс поведения космонавта. Как? Почему? Корейцы ссылаются на представление российской стороны. Чиновники из Роскосмоса расщедрились лишь на расплывчатое объяснение. Мы не вправе опровергать или подтверждать случившееся. Ни в курсе провинности Косана ни официальный представитель Центра подготовки космонавтов, ни члены экипажа Сергей Волков и Олег Кононенко, с которыми кореец должен был стартовать. Путем витиеватых расспросов и очных ставок корреспонденту «Комсомолки» удалось выяснить конфиденциальную информацию. Дважды в сентябре 2007 года и в феврале нынешнего Косана поймали за руку, когда он копировал техническую документацию, которая касается подготовки к полету. Делал это без разрешения и за территорией центра. На первый раз корейца предупредили, после второго проинформировали Министерство науки, технологий и образования Южной Кореи, которое отвечает за полет. В Сеуле отреагировали быстро и жестко. Нисуна от полета отстранили, а вместо него отправляют дублершу, 29-летнюю специалистку по биосистемам И Сон Йен. Правда, попросили российскую сторону не комментировать произошедшее. Прежде, в советские времена, когда были претензии к одному космонавту, снимали с полета весь экипаж. Мол, готовились вместе, психологически подгонялись друг к другу. Сейчас успокоили в Центре подготовки космонавтов. Волкова и Кононенко и не думали отстранять. У них другая программа. Сергею и Олегу предстоит отработать на МКС полгода. Кореянка же проведет на орбите 10 дней. Последний случай экстренной замены астронавтов в современной истории случился в 2006 году, напоминает газета «Взгляд». Тогда, за день до экзамена, японского туриста, отстраненного от полета по медицинским показаниям, заменили на женщину-дублера, американку иранского происхождения Анушу Ансари, которая стала первой женщиной-космической туристкой. Руководитель Роскосмоса Анатолий Перминов сказал в интервью «Известиям», цитируя, «Не думаю, что кореец шпион. Шпион действовал бы профессионально, а этот просто заработать хотел. Корейская сторона поступила мудро. У нас много совместных проектов, и обострять отношения невыгодно». С 90-х годов, когда астронавты начали регулярно посещать российский мир, до сей поры, когда ведутся работы в национальных сегментах МКС, нередко случается так, что иностранцы проявляют излишний интерес к российским системам жизнеобеспечения полета, которые считаются непревзойденными в космонавтике. Командир многих экипажей Геннадий Стрекалов рассказал журналисту «Известий», как хватал за руку иностранцев, которые засовывали за пазуху детали оборудования, например, кислородные шашки. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 11 марта британский писатель Джулиан Барнс. В Лондоне вышла в свет давно ожидавшаяся публика его автобиографическая книга «Нечего бояться». Джулиану Барнсу 62 года он родился в городе Лестер, получил лингвистическое образование, закончил Оксфорд. В молодости выпускал детективы под именем Дэн Кавана. В 80-м году под своей фамилией опубликовал принесший ему известность роман «Метроленд» о судьбе поколения бунтарей и нигилистов 60-х годов. Считается классиком современной европейской литературы, один из лидеров английского постмодернизма. Среди самых известных книг Барнса, весьма популярного и в России, романы «История мира в 9,5 главах», «Попугай Флабера», «До того, как она встретила меня» и последний его роман «Артур и Джордж». О человеке дня радио «Свобода» говорит мой коллега Кирилл Кобрин.
Новая книга Барнса называется «Nothing to be afraid of». В русском переводе «Нечего бояться». Барнс, этот литературный щеголь, играя здесь со своим читателем. Никто другой не обнаружит в названии перекличку с другой эссеистической его книгой. Есть что задекларировать. «Something to declare». И верно, бояться нечего. Но за и про декларировать действительно кое-что найдется. Даже на самой строгой таможне республики словесности. Как обычно, Барнс остроумен. Умен, красноречив, культурен, грустен и одержим галломанией. Только сейчас он не тратит все эти свои достоинства на описание вымышленных персонажей. Все правда. То, чего не следует бояться, смерть. Барнс одержим смертью. Точнее, он потрясен тем, что она существует. Смерть эта современная, нерелигиозная, прохладная. Разыгрывается чаще всего в чистенькой палате больницы или хосписа, в окружении медперсонала. Родственники редко успевают поприсутствовать при последнем вздохе родного человека, а некоторые даже упускают шанс попрощаться и с его телесной оболочкой. Барнс пишет: «Когда умерла мать, владелец похоронного бюро из соседней деревни спросил, не хочет ли семья взглянуть на тело. Я сказал «да», мой брат «нет». На самом деле его ответ, когда я позвонил ему, был таким: «Бог ты мой, нет, здесь я согласен с Платоном». Я не хранил в голове текста, на который он сослался. «Что сказал Платон?» – поинтересовался я. «Что он не верит в созерцание мертвых тел». Кстати говоря, старший брат Джулиана Барнса – академический философ. Критики замечают, что «Нечего бояться» – это диалог младшего брата со старшим, беллетриста с философом. Впрочем, о накале семейной любви повествует рассказанная в книге история о том, как в детстве в течение 4 лет братья должны были вместе ездить в школу на метро. Никогда, заметьте, никогда они не садились в один вагон. Да что там вагон? Старший всегда специально ждал следующий поезд.
О человеке дня радио «Свобода» говорил мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 11 марта, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Свободы», потому что после новостей Александр Генис представит вам американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем сегодняшней программы Александра размышления о роли и характере риторики на президентских выборах в США. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гостевое общежитие до вот сегодняшнего буквально дня. Альтернатива жилья студентам не
предоставлена. Думаю, что у наших сербских друзей нет иного выбора, кроме Евросоюза.
Досрочные парламентские выборы будут назначены на 10
Губернатор мая. Звонил в клуб, который имел в своем распоряжении более 50 проституток и обслуживал богатых клиентов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».